говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу «Месяца слов». Завтра, 7 февраля, Святая Церковь совершает память святителя Григория Богослова. Во второй половине часа мы предлагаем вам продолжение прозвучавшей во вторник беседы с Ириной Борисовной Ратушинской, российской поэтессой, бывшей политзаключенной, членом английского пен-клуба, духовным чадом митрополита Антония Сурожского.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM. Программа «Месяца слов». Краткие жития святых на каждый день. 7 февраля, 25 января по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Григория Богослова. Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, вселенский отец и учитель церкви, родился в христианской семье знатного рода в 329 году в Арианзе, недалеко от города Назианза Каппадокийского. Отец его, также святитель Григорий, был епископом Назианским. Мать, святая Нонна, молила Бога о сыне, дав обет посвятить его Господу. Как ей было открыто в сновидении, она назвала первенца Григорием. Когда сын выучился читать, мать подарила ему священное писание. Святой Григорий получил самое полное и разностороннее образование. После домашних занятий с дядей Амфилохием, опытным преподавателем риторики, он учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии. Затем для завершения образования будущий святитель отправился в Афины. На пути из Александрии в Элладу в 352 году, во время страшного многодневного шторма, он боялся только того, что убийственные воды лишат его вод очистительных. Цитата. «20 дней и ночей, — рассказывает святой Григорий, — лежал я на корме корабельной, моля милосердного Бога о спасении, и в этой опасности я дал обет посвятить себя Богу, и по обету спасся». 6 лет провел святитель в Афинах, изучая там риторику, поэзию, геометрию и астрономию. Его учителями были известные языческие риторы Геморий и Преересий. Вместе со святым Григорием учился святой Василий, будущий архиепископ Кесарии Каппадокийской. Дружба, заложенная еще в школе Кесарии, выросла в глубокие духовные узы. Знакомство с Юлианом, будущим императором, отступником от веры Христовой, обернулось скоро непримиримой враждой. По завершении образования святой Григорий оставался некоторое время в Афинах и преподавал красноречие. Он прекрасно знал языческую дохристианскую философию и литературу. В 358 году святой Григорий тайно покинул Афины и вернулся к родителям в Назианз. Здесь он почти в 30-летнем возрасте принял от отца своего святое крещение. Теперь он, для которого более значило быть последним у Бога, чем первым у царя, колебался только в том, какой путь предпочесть – созерцательный или деятельный. По приглашению святого Василия он удалился в пустыню, чтобы подвязаться рядом с ним. По требованию отца святой Григорий в 361 году вернулся в Назианс и принял сан пресвитера, однако чувствуя, что для него неизмеримо ближе уединение и безмолвная молитва, чем пастырская деятельность, святой Григорий снова поспешил в пустыню к святому Василию. Там, в уединении, он укрепился духом, нашел силы вернуться к пастве и с честью исполнять свой долг. Вскоре святому Григорию выпало трудное дело примирения епископа с паствой, которая осудила своего пастыря за подписание двусмысленного изложения догматов веры. Святой Григорий дал пастве время на изъявление первых чувств, а затем убедил отца открыто признать свою ошибку. После этого он, произнеся проповедь о необходимости примирения, достиг желаемого. Святитель Василий Великий поставил святого Григория епископом города Сосима, но чтобы поддержать престарелого отца, святитель Григорий остался в Назианзе и после смерти отца некоторое время управлял паствой этого города. По смерти константинопольского патриарха Валента в 378 году Антиохийский собор пригласил святителя Григория помочь Константинопольской церкви, которая в то время более чем какая-либо другая была опустошена еретиками. Получив согласие святителя Василия Великого, святитель Григорий прибыл в Константинополь на патриарший престол. В 379 году он начал служить и проповедовать в небольшой домовой церкви своих родственников. Он назвал эту церковь Анастасия, то есть Воскресение, веря, что именно в этом небольшом храме и начнет воскресать православие. Повсюду господствовали еретики, ариане и аполлинаристы. И чем громче звучала его проповедь, тем более увеличивалось собрание храма, и тем сильнее росло сопротивление еретиков. В ночь на Пасху 21 апреля 379 года, когда святитель Григорий совершал крещение новообращенных, толпа вооруженных еретиков ворвалась в храм и обрушила на православных град камней, умертвив одного епископа и ранив святого Григория. Но терпение и кротость святого были его лучшей броней, а слово собирало православных. Сочинения святителя Григория, слова, письма, стихи показывают, что он стремился быть проповедником, достойным истины Христовой. Ему был ниспослан дар слова, и святой хотел принести его в дар Богу, слову. «Сей дар приношу я Богу моему, сей дар посвящаю Ему. Это одно, что осталось у меня, и чем богат я. От всего прочего отказался я по заповеди Духа, все, что не имел, променял за драгоценную жемчужину. Только словом владею я, как служитель слова. Никогда добровольно не хотел бы пренебрегать этим богатством. Я уважаю его, дорожу им, утешаюсь им более, чем другие утешаются всеми сокровищами мира. Оно – спутник всей моей жизни, добрый советник и собеседник, вождь на пути к небу и усердный сподвижник». Конец цитаты. Чтобы достойно проповедовать Слово Божие, святой тщательно готовил и обрабатывал свои творения. В пяти проповедях, словах о богословии, обличая склонных к многословным рассуждениям последователей Евномия, святитель Григорий прежде всего дает точное определение, кто, с кем и когда может богословствовать. О Боге могут рассуждать только опытные, преуспевшие в созерцании, и прежде всего чистые душой и телом, или, по крайней мере, очищающие себя. Рассуждать о Боге можно только с тем, кто приступает к этому с усердием и благоговением. Объяснив, почему Бог скрыл от человека свою сущность, святой Григорий указывает, что облеченным плотью нельзя увидеть умственных предметов без примеси телесного. Богословствовать позволительно лишь тогда, когда мы бываем свободны от внешних впечатлений вещества и от возмущения, когда вождь наш, ум, не прирастает к нечистым приходящим образом. Отвечая евномианам, полагавшим с помощью логических умозаключений постичь божественную сущность, Святитель объяснил, что человек познает Бога, когда его богообразное и божественное начало, то есть ум, соединяется с родственной сущностью. Далее, на примерах патриархов, пророков, апостолов, показано, что для земного человека сущность Божия непостижима. Приводил святой Григорий пример суетного лжемудрствования Евномия. Бог родил сына или по своей воле, или против воли. Если он родил против воли, то он потерпел принуждение. Если по своей воле, то сын есть сын хотения. Конец цитаты. Опровергая такое рассуждение, святитель показывает вред, наносимый им человеку. «Сам ты, который говоришь так необдуманно, по желанию или не по желанию своего отца произошел. Если не по желанию, то и отец твой потерпел насилие. От кого же это? На природу указать ты не можешь, она чтит целомудрие. А если по желанию, то из-за нескольких слогов ты сам себя лишаешь отца, ибо становишься уже сыном хотения, а не отца». Конец цитаты. Затем святой Григорий обращается к Священному Писанию, с особым вниманием разбирая места, где указывается на божественную природу Сына Божия. Многократные толкования святого Григория на Священное Писание посвящены раскрытию мысли, что божественная сила Спасителя действовала даже и тогда, когда, ради спасения человека, он принял на себя немощное естество. Особое место в проповедях святителя Григория занимает полемика против евномиан, хуливших Святаго Духа. Внимательно исследуя все, что говорится в Евангелии о третьем лице Пресвятой Троицы, святитель опровергает ересь евномиан, отвергавших божество Святаго Духа. Он приходит к двум основополагающим выводам. Во-первых, читая Священное Писание, надо отказаться от слепого буквализма и научиться понимать его духовный смысл. Во-вторых, в Ветхом Завете Дух Святой действовал прикровенно. В Новом Завете Дух Святый обитает с нами и яснейшим образом обнаруживает себя перед нами. Пока не признавали Отца Богом, небезопасно было проповедовать о Сыне. И пока не приняли Сына, небезопасно было, выражусь несколько смело, обременять нас Духом Святым. Божество Духа Святаго – предмет высокий. Вот пред тобой множество свидетельств. Христос рождается, Дух Святой предшествует. Крещается Христос, Дух свидетельствует. Христос совершает чудеса, Дух сопутствует. Христос возносится, Дух приходит вместо Него. И что же есть великого и божественного, чего Он не мог бы? Какое имя, принадлежащее Божеству, не принадлежит Ему, кроме нерожденности и рожденности? Я изумляюсь, когда вижу такое богатство названий, трепещу, когда подумаю, какие имена хулят те, которые восстают на Духа. Конец цитаты. Содержание проповедей святителя Григория этим не исчерпывается. Им написаны 5 похвальных слов, 9 толкований на праздники, 2 обличительных слова на Юлиана Отступника, 2 столба, на которых неизгладимо записано нечестие Юлиана для потомства, и проповеди на другие темы. Всего сохранилось 45 проповедей святого Григория. Письма святителя принадлежат к лучшим богословским творениям, все они мастерски обработаны и в большинстве своем кратки. В своих гимнах святитель Григорий, как и во всем, жил для Христа. Если у еретиков длинные слова, новые псалтири разногласятся с Давидом, и приятные стихи почитаются Третьим Заветом, то и мы будем петь псалмы, и мы станем писать много, и мы будем составлять метры, говорил святитель. О своем поэтическом даре святитель писал так: «Я Господень орган, и сладостно сложенной песней Вышнего славлю Царя, в трепете все перед Ним». Слава о православном проповеднике распространилась по Востоку и Западу, а святитель жил в столице империи, как если бы он жил в пустыне. Пища его была пищей пустыни, одежда – одежда нужды, обхождение простое. Близ двора ничего не искал он у двора. Во время болезни святителю был нанесен удар. Тот, кого он считал своим другом, философ Максим, был тайно посвящен на место святителя Григория в самом Константинополе. Пораженный неблагодарностью Максима, святитель решил оставить кафедру, но верное паство удержало его. Народ изгнал самозванца из города. 24 ноября 380 года в столицу прибыл святой царь Феодосий Великий и, подтвердив свой указ против еретиков, вернул православным главный храм, куда торжественно ввел святителя Григория. Вскоре на жизнь святителя было подготовлено покушение, но тот, кто должен был стать убийцей, сам явился к святому со слезами раскаяния. В 381 году на Втором Вселенском соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского патриарха. По кончине антиохийского патриарха Милетия святитель председательствовал на соборе. Надеясь примирить Запад с Востоком, он предлагал признать антиохийским патриархом Павлина. Когда же прибыли те, кто и ранее действовал против святителя Григория в пользу Максима, многие, особенно египетский и македонский епископат, не захотели считать святого патриархом константинопольским. Святитель решил пожертвовать собою для мира церкви. «Пусть буду я пророком Ионою. Не виновен я в буре, но жертвую собою для спасения корабля. Возьмите и бросьте меня. Я не радовался, когда восходил на престол, и теперь охотно схожу с него». Объявив императору о своем желании оставить столицу, святитель Григорий еще раз явился на собор, в прощальном слове попросив отпустить его с миром. По возвращении на родину, заботясь о порабощенной аполлинаристами Назианзской пастве, он назначил епископом благочестивого Евлалия и удалился в любезное своему сердцу уединение в Арианс. Не оставляя пустыни, святитель с ревностью к истине Христовой утверждал православие своими письмами и стихами. В 389 году, 25 января, приставился тот, кого церковь почтила именем, усвоенным любимому ученику Христову, святому евангелисту Иоанну. «Мужественно и сильно хочу я говорить, дабы соделались вы лучшими, дабы от плотского обратились вы к духовному, дабы правильным образом возвысились вы в вашем духе», — говорил святитель Григорий Богослов. В своих творениях святитель Григорий, как и первый богослов, весь обращен к предвечному слову. Преподобный Иоанн Дамаскин в первую очередь руководствуется святителем Григорием Богословом в своем изложении веры. Тело святителя Григория было погребено в Назианзе. В 950 году святые мощи были перенесены в Константинополь в церковь святых апостолов. Позже часть мощей была перенесена в Рим. Предание сохранило черты святого. Лице смиренно, бледно, брови возвышенные и густые, взор кроткий, борода не длинная, но густая и широкая. Уже современники называли своего архипастыря святым. Православная Церковь, называя святителя Григория вторым богословом и таинником, светлым прописателем Святой Троицы, в богослужебных песнопениях так обращается к нему: «Богословским языком твоим сплетение риторское разрушивый, славне, православие одеждою свыше истканную, Церковь украсил еси. Радуйся, Отче, богословие уме крайнейший». Σωθήνε мы предлагаем вам продолжение прозвучавшей во вторник беседы с Ириной Борисовной Ратушинской, российской поэтессой, бывшей политзаключенной, членом английского пен-клуба, духовным чадом митрополита Антония Сурожского.
Ирина Борисовна, находясь на зоне, какие чувства все-таки переживали вы основные? Это же не была, конечно, наверное, такая обида или какое-то раздражение на власть. Что в первую очередь приходило в голову? Как можно было выжить? Вот чем держаться?
Поскольку власть была для меня представлена КГБ, а КГБ я вполне... пятый главк. Понимаете, вот я не люблю, когда ругают всех КГБшников чохом. Контора по государственной безопасности нужна в любой стране. А вот пятый главк их, пятое управление, еще говорили, которое занималось, в общем-то, репрессиями, слежкой за своими гражданами и репрессиям за собственными гражданами. А они, конечно, что, им отчетность была важна. Посадили, расстреляли, посадили... там, заморили и так далее. Понятно было, что они занимаются пакостями. И так оно и вышло, потому что если уж они занимались государственной безопасностью, то они не арестовывали там Ирину Фарион, которая тогда была членом КПСС, а Манянина не арестовывали, Горбачева и Ельцина, которые разваливали страну. Они прохлопали безопасность, реальную безопасность государства, которое их же коллеги и развалили. Вот их же коллеги, бывший пятый главк, теперь в СБУ, да, соответственно, арестовывают людей, уже нескрываемо пытают и так далее. Поэтому я, конечно, с неуважением относилась к этому пятому главку, но меньше всего они меня интересовали. Все-таки меня посадили за стихи, я выясняла отношения с Богом и с Родиной. Я брала выше, что такое была для меня власть. Когда он есть Господь наш Иисус Христос, который лжесвидетельствовать не велел, а от меня почему-то идеологи этого требуют, да, повторять какие-то глупости, типа Ленин всегда живой, что это такое вообще? Вот его мавзолей, вот он всегда живой. Клоняться Бог знает чему, это вообще невнятно. Короче, мало ли кто ко мне с чем пристанет. Это же не основание вообще... о чем-то думать тут. Если они там нарушают свои собственные законы, и, кстати, и права человека, я постараюсь помочь тем людям, чьи права они нарушают. Но насколько могу. Поэтому они не будут определять, что я буду читать и что я не буду читать. Я буду читать самиздат, я буду читать Евангелие. Они не будут определять, буду я верить в Бога или не буду я верить в Бога. То есть, кто вы такие? Я вас не звала, но они приходят без зова. А вот с Господом сразу пошло все хорошо, честно говоря. Потому что вот где есть рука на плече, где чувствуешь эту руку на плече, так это в той ситуации, когда тебе очень плохо. Когда ты не знаешь, будешь ли жить завтра, когда уже там лежишь на полу в этом карцере, в голодовке, потому что ты голодаешь, чтобы Наташу Лазареву, например, поместили в больницу и хоть как-то лечили, она умирает совсем. И ты не снимешь голодовку, пока ее не поместят в больницу. В итоге и я, и Наташа Лазарева, например, вышли живые из зоны. Но только вот такой вот круговой порукой будете убивать у нас на глазах одну. Придется всех, мы и вышли живыми.
Вы прошли к тому времени Солженицына, «Красное колесо» или что-то подобное? Вы имели представление о том, какие испытывали муки вот, заключенные на Соловках, где-то еще в начале века?
«Красное колесо» я просто по тому времени не могла и прочесть, потому что меня посадили в 82-м году. А самоздата я читала достаточно много. И он был и в Киеве, и в Москве, и в Питере. И я была частью самоздата. Вот мне следователь так сказал, что ваши стихи нашли на обысках в Одессе, в Киеве, в Ленинграде, в Москве, в Ташкенте почему-то. Пора сажать уже самоздатский автор. И, конечно, я самоздата читала много. Да, я читала Солженицына. Ну, «Архипелаг»-то я читала. «Бодался теленок с дубом»-то я читала. Я читала это как учебник. И Александр Исаевич меня обо многом предупредил. Вот и лично я ему благодарна. Он меня предупредил, что не надо говорить со следствием, вообще не надо, потому что врать недостойно человека, а докладывать им все, что знаешь, это просто доносительство. Поэтому сразу я молодая была и думала, что я очень умная, но вот он предупредил, что нечего, ведите себя правильно так, как будто бы они не имеют над вами власти, и они не будут иметь над вами власти. Они, может быть, вас будут бить или убивать, но они не могут вас унизить, они не могут вас замазать, пока вы в этом не соучаствуете.
Я просто озвучу один из вопросов, который сегодня волнует меня и нашу вообще слушательскую аудиторию. Сегодня говорят о том, что Советский Союз, в принципе, это две разные вещи. Очень плохая власть и очень хорошая система, как таковая политическая система. Говорят о великом Сталине, о добром Сталине, который не знал, что творилось в лагерях. Говорят о том, что история замазывает даже самых выдающихся своих деятелей грязью. Потом многое закрыто, многого мы не знали. Ваше отношение в этом смысле к системе, к Сталину, к Брежневу, к этим деятелям и к нашему прошлому, великому Советскому Союзу?
Я и тогда считала, и сейчас считаю, что монополия коммунистической власти на власть в стране, которая все-таки существовала на территории России, это была плохая идея.
На других корнях-то, по идее.
Поэтому, не принимая идеологию, я, тем не менее, принимала уважение к стране, целостность этой страны. Там идея нормального отношения между разными народами, которые населяют страну, это еще Екатерина II декларировала и даже вела смотр новых народов, которые входили в Российскую империю, со всей доброжелательностью. Всегда в России были довольны, когда что армян теснят, да, и они просятся в Российскую империю, замечательно, примем армян в Российскую империю, их не будут теперь теснить. Грузия не может отбиться. Ну хорошо, примем Грузию, у нас еще и грузины будут, замечательно. Более 500 лет назад, почему Мордовия вошла в состав, воссоединилась с Россией? Ее теснили, они попросились к России под крыло. Ну и все. О, у нас еще и Мордва есть, как замечательно. Это вот все меня устраивало, это вот мне все нравилось. У меня было 2 года, когда я верила в коммунизм. Это 1 и 2 класс. Мне подарили детскую энциклопедию, такую многотомную, желтенькую, когда я была первоклашка. А я была активно читающая первоклашкой. Много-много-много читала уже, взахлеб, уже с фонариком под одеялом и так далее. А тут прекрасная энциклопедия с замечательными картинками.
Там... Только в читальных залах была.
А мне бабушка купила и подарила. Она была вся моя. Я читаю. И, конечно, там был том про общественное устройство. И там было в духе 62-го, по-моему, года, было написано про коммунизм, который точно должен быть в 80-м году. Там просто было это все сказано. Значит, в 80-м году коммунизм, в 70-м году у всех советских граждан своя квартира, постепенная отмена денег. И что такое коммунизм? Это от каждого по способностям, каждому по потребностям. По жизни будет. И я считаю на своих детских пальчиках, да, это сколько же мне будет лет? Я 54-го года рождения. 80-й год, да я еще, я уже буду, я закончу какой-нибудь вуз, я буду специалист, я буду, да вообще я буду таки жить при коммунизме, я же буду замечательным специалистом в чем-то, имеет смысл учиться. Как классно будет. И тут вдруг, параллельно с этим, появляются, во всяком случае, в Одессе появились троллейбусы с кассами, прозрачными крышками, где просто бросаешь денежку и отрываешь себе билетик без всякого контролера. И все это делают. И говорят, вот, может быть, начало коммунизма, смотрите, все, все по-честному, да, над нами и надзора-то не нужно. Все платят там. Если что, девочка, за тебя заплатить, понятное дело, что там. Все нормально. Оторвите билетик. Я поверила, подумала, как будет здорово, да? Все вместе. Это же вообще действительно, тут Гагарин в космос летит. На Марсе будут яблони цвести. Огромный проект такой, да, спутник. Весь мир знает русское слово спутник. Ура! И это все восторги эти длились у меня до 63-го года. Тогда начался не то, что голод. Ну, тогда Никита Сергеевич там повернул колесо рулевое куда-то не туда. И начались дикие очереди за хлебом. Во всяком случае, я понимаю, что в Москве, может быть, это было иначе. Я много раз сталкиваюсь с тем, что разные люди, ровесники, говорят, что они жили в разных Советских Союзах. Вот. Но я только помню, третий класс, мы учились во вторую смену. И это было счастье для наших родителей, потому что утро начиналось с очереди. Ты становишься в очередь за хлебом. Она иногда может быть двухчасовая. Раньше две буханки в одни руки, потом полторы буханки в одни руки, потом одна буханка в одни руки. Ты можешь стоять в этой очереди с учебником, потому что вообще в 1:30 тебе в школу и надо выучить уроки. Ты будешь стоять в очереди, мама, папа на работе вообще, а бабушка уже старенькая, куда-то ходить. А потом, причем не факт, что хватит тебе этого хлеба. Можно отстоять час в очереди, и все, и он кончился. А потом ты иди, голубушка, в такую же очередь за молоком. И вот тогда ты тоже абсолютно без гарантии. Так и утро прошло. Без гарантии, что купишь. Поэтому почти каждый день. И там тоже 3 литра в одни руки, потом 2 литра в одни руки, потом 1,5 литра в одни руки.
Энциклопедия этого не предусматривала.
Я обратила внимание, что хлебные очереди, они злее молочных и всех прочих. Во хлебных очередях люди уже не стеснялись говорить все, одесситы во всяком случае. И это все шло над детскими головами меня, моих одноклассников, потому что мы тоже стояли в этих очередях. Если кто-то злобный пытался вышвырнуть ребенка, вас тут не стояло, то кто-то добрый втягивал ребенка обратно и кричал: «Отстанет ребенка!» И так далее, и так далее. И эти очереди стояли и разговаривали, эти взрослые. И коммунизм они тоже обсуждали. Я слушала эти обсуждения. И прекрасно помню, что дядька один говорит, как раз впереди меня стоял и с тетенькой какой-то спорил. Говорит: «Извините, пожалуйста, даже в изобилие грядущее могу поверить. Но только в коммунизме, говорит, предусмотрено постепенное отмирание государства. Так вот, говорит, они скорее нас изведут, эти бюрократы, чем сами отомрут. Вот они будут только множиться, размножаться и лезть, нас контролировать». Говорит, в отмирание государства я не верю. Если это такое тотальное государство, что оно контролирует все от того, что должны думать наши дети, и до ценности семечки, фиг оно отомрет. Оно только будет распространяться и брать за горло хуже и хуже. И второй раз я услышал осуждение такое, что от каждого по способности, каждому по потребности. Ну, говорит, готов поверить, но только потребности они будут определять наши сами. И я точно знаю, как определят мои потребности. Это миска баланды и хорошо, если валенки дадут. А норму будут требовать. И в тот же год капитальный ремонт нашего дома. Трехэтажный старый дом, там 905-6 года постройки. Когда-то в нем были ванные и туалеты. Это все было снесено после революции. В порядке уплотнения, потому что из ванных накроили комнаты. Все удобства внизу во дворе. Общественная баня за 30-40 минут ходьбы. Третий этаж старого высокого дома. Отопление печное. Вода бывает через день. Капитальный ремонт. И я страшно обрадовалась. Я подумала, вот, я очень боялась крыс. А там эти все удобства во дворе, в этом дощатом домике, куда бегали жильцы трехэтажных домов все. Крысы кидались на детей. Взрослых-то они боялись. А я помню, что вот я там шестилетняя, стряхиваю с ужасом, с ботинкой эту крысу, она почему-то вцепилась в мой ботинок. Я их боялась очень. И думаю, вот теперь у нас будет капитальный ремонт. Теперь у нас офигушки вам. Вот тогда я поняла, какие потребности нам потребны. Уже большая была студентка, родители добивались, может быть, нам позволят сделать там в квартире, в коммунальной, конечно, хоть душ, хоть туалет, нет, ничего этого не положено было. Это все было сделано уже после конца советской власти, и оказалось, что сделать это раз, два, три, четыре. Если деньги есть, я хорошо зарабатывала, значит, они смогли это сделать.
Все-таки потребности внутренние были. Были потребности в чтении хорошей литературы. Была потребность разобраться в том, что происходит, даже в таких условиях. Была потребность в хорошей музыке. Была потребность в некотором аскетизме духовном, потому что, ну, что говорить, и среди ваших сверстников были люди, которые, скажем так, уклонились ашую, да? Я имею в виду в плане культуры.
Дело в том, что кроме этих потребностей, была колоссальная, огромная потребность, чтобы просто оставили в покое и дали жить. Я помню свою первую молитву. Это даже не молитва была, это было выяснение отношения с Богом. Те же 9 лет, тот же категорический 63-й год, в который я перестала верить в коммунизм, в который у меня прибавилось логики и соображения. И после уроков нас 3 третьих класса и 2 четвертых сгоняют в актовый зал, потому что это Никита Сергеевичу время и идет бешеная антихристианская пропаганда. Поэтому у нас урок атеизма. И вот мы сидим, и зауч школы говорит, что Бога нет, и только глупые старые бабки верят в Бога. Тут выходят какие-то комсомольцы и поют бодрые частушки и издевки насчет старых бабок. А я к старикам очень хорошо относилась. У нас бабки и детки – это поколение воевавших. А как они смеют вообще? Потом выступает опять зауч, потом выступает наша учительница. И все они, во-первых, говорят про Бога с какой-то злобой. Я думаю, ну, русалок нет. Нам что, после урока будут внушать, что русалок нет, Деда Мороза нет, домовых нет. А вот против Бога они что-то имеют. Что-то тут не так. Кроме того, когда какая-то там пионервожатая, все они на него одного, а тогда по логике хорошего, правильного одесского двора я на его стороне, потому что все на одного нечестны. И кроме того, вообще домой хочется. Чего они к нам прицепились? Я, это даже не молитва, но я думаю адресно Богу. Бог, а похоже, что ты так и есть, если на тебя так наваливаются. Но если ты есть, ты понимаешь, что нас тут за тебя мучают? Ну, выручай, делай что-то, если ты есть. И грянул, именно грянул снег. Вот практически сразу. В Одессе снег – редкое дело. Снегопад большой – вообще редкое дело. А тут он стал стеной. Он стал такой стеной, что просто стало темно снаружи. Директор школы выглянул, а у нас была английская школа, поэтому ездили с разных концов города дети. И быстро нас отпустили по домам. И правильно сделали, потому что через полчаса уже по городу было не проехать. Засыпало все. Засыпало так, что нас отпустили по домам, и школы не работали. А там начались и каникулы зимние. И я помню, вот, ах, нас сразу отпустили. Вот я ему сказала, и нас сразу отпустили. Вот это было первое мое выяснение отношений с Богом. Было очень далеко от этого до того, чтобы обратиться к кресту и прийти в какую-то церковь.
Но человек лукавый всегда, даже пережив самое настоящее чудо, он потом ищет какие-то лазейки в своем сознании, в своем хитром уме. А вдруг это совпадение, стечение обстоятельств? Я знаю по себе, у меня были чудеса очень явные в жизни, и все равно пытаешься найти какие-то отступления. Но вот, Владыка, это было настоящее чудо. Хотя вы об этом, наверное, тогда не задумывались. Вы почувствовали себя как дома. Но как дома где? Это же не была родина, ту, которую вы утратили. Это было нечто большее.
Это как дома, это и есть как дома. Понятное дело, что мы жили в Лондоне, и Англия к нам была добра. Но, во-первых, мы увидели с Игорем все, как видит человек. Все из-под крылышка владыки. Это совсем другое видение.
Защищенность.
Даже не в том дело. В присутствии владыки практически мы никогда не задавали владыке вопрос. Просто даже приходишь с каким-то вопросом, и ты еще не задал его, тебе уже все ясно. Во-вторых, владыка, безусловно, обладал даром провидения, и я это могу свидетельствовать. У нас была ситуация, когда я носила свою двойню, и до родов оставалось 3 недели, и тут вдруг у Игоря совершенно неожиданно умирает отец в Киеве. Вот никто не ждал, ничто не предвещало на работе. Игорь, конечно, должен срываться и мчаться в Киев, там мать, сестра. А я, конечно, срываться и мчаться с ним не могу, потому что я на сносях и живу в спальной. И все может начаться раньше. И вообще у меня всегда рядом вот выписка телефона скорой помощи и чемоданчик, чтобы я, если что, начнется сейчас, да? Поэтому я быстро его собираю. Он в тот же день уезжает, а я остаюсь одна дома. Заверив его, что вот у меня чемоданчик собран, вот у меня телефон частной скорой помощи есть, я знаю, в какую больницу, я знаю телефон врача и так далее, и так далее. И тут меня, конечно, накрывает, потому что мы с свекром дружили. Ну, и горе в семье. И вообще, интересно, не то, что я боюсь, но я понимаю, что я одна дома. Если чего начнется, то мне лучше там, как бы ни началось, там, больно, не больно, сознание терять, не терять, мне надо позвонить, я одна дома. Хотя неплохо себя чувствую, но утром, причем это так все быстро произошло, что мы никому и сказать-то не успели. Ну, что перезваниваться с кем-то? Кто чем поможет? Игорь сорвался, как только можно. Быстро я осталась. А утром звонок. Владыка. У нас не было манеры с ним перезваниваться. Ну, конечно, телефон был на всякий случай. Он нам никогда не звонил. В общем, за редкими исключениями, когда надо было что-то конкретное. Говорит, я все знаю. Ты держись. Ты как себя чувствуешь? Я говорю, хорошо, ты ничего не бойся. Я за тебя молюсь, я за Игоря молюсь. Игорь вернется, я служу панихиду. Ты только держись, пожалуйста, и все будет в порядке. Не бойся ничего. Он звонил так, вот всю неделю, что Игорь отсутствовал. Он звонил. Потому что мы тоже не имели повадки звонить владыке, если не было проблем. Потому у него очень много народу было, и все его дергали в разные стороны. Он звонил все это время. И Игорь приехал, он звонить перестал. Даже мы не задумались тогда, он откуда знал. Мне это естественным показалось в тот момент, в том стрессе, что, конечно, он знает. А он ведь знать не мог по человеческим источникам. Мы просто не успели никому сказать. И вот такие случаи у нас были.
Как он общался с прихожанами? Расскажите, вот как он проповедовал, как он служил? О чем он говорил часто? На что обращал внимание? И в быту, и на службе.
О чем он говорил, я, конечно, пересказывать не буду. Это, согласитесь, есть и записи, есть и книги. Я знаю, что он говорил во всяком случае, что он никогда не пишет проповеди вперед. Он выходил, все замолкали, он так прикрывал глаза, и все понимали, что он молится, молча. Он молился, и после этого начинал говорить. Из тех его советов, которые вот мне показались правильными, ну, в том смысле, что они очень направили мою жизнь. Я ему как-то пожаловалась, что я никогда не уверена, что я умею любить. Нет, ну, конечно, да, но правильно ли, достаточно ли? Он мне сказал, Бога твои эмоции, конечно, интересуют, но не в первую очередь. Бога в первую очередь, за что с тебя спросится? Это что ты делаешь? Что ты при этом испытываешь в этот момент, не в этот момент? Не пытайся даже анализировать. Ты делай все так, как ты делаешь, когда любишь. Говорит, ну, вот, например, ухаживать за больным человеком. Устаешь, раздражаться начинаешь, это может долго длиться. Ты что, будешь анализировать свои эмоции? Ты будешь ласточкой летать. И что у тебя там в голове, это уже другой вопрос. Ты делай. И если тебе где-то не хватает любви, Бог тебе пошлет. А ты делай. И всегда он говорил, что всякие там мистические чувства, экстазы и не требуются. Вот он был большим сторонником трезвости. И не требуется, говорит, требуется делание. Ты делай, а не пытайся там взвинтить себя на все мистическое. Ты, Божий человек, простой человек, вот делай. Очень мне врезалась в память, когда он в какой-то проповеди сказал, что мы каждое воскресенье читаем из Евангелия, что-то говорим, обсуждаем тех или иных людей евангельских, про которых мы знаем. А посмотреться в это все, вы всегда ищите себя в этой евангельской толпе. Вы кто? Вы Марфа? Или вы Иуда? Или вы кто на сегодняшний день? Каково ваше состояние? Или вы тот прокаженный, который не пришел поблагодарить? Вы не берите их там судить. Вы смотрите, вы к кому сейчас ближе. И выходите на другой уровень. Еще он говорил, что не может человек, если он честен, принять все, что написано в Евангелии. Что-то обязательно ему будет поперек души, или он святой. Но не бывает нечестных святых. Поэтому, читая Евангелие, отмечайте то, что не может принять ваша душа, что ей не нравится. Вот не нравится. И вы рады бы обойти это. Просто отмечайте честности для. Потом думайте, размышляйте. Со временем этих вот отметок в какой-то момент вы поймете это, а в какой-то это. И вот когда вы совпадете с Евангелием, тогда вы частично выполните хотя бы вот это, будьте совершенны. Но дело в том, что когда Владыка говорил, да, это все важно, но я сталкивалась с тем, что люди не помнят вообще, о чем он с ним говорил. У нас с Игорем был случай, когда мы очень редко приставали с Владыки с чем-то, но там мы не могли совладать. Молодая девчонка, русская, приехавшая и оставшаяся там, художница, на грани самоубийства. Действительно, не валяет дурака, что-то у нее. Мы ее облизываем, мы ее в дом приняли, мы ее окружили теплом. У нее очень большая проблема, огромная, колоссальная, действительно. Я о ней говорить не буду, но мы видим, что нет, мы ее не вытащим. И звоним Владыке. Она думает, что она такая ужасная грешница, что церковь должна ее теперь отвергнуть. Звоним Владыке и говорим: Владыка, беда, не можем справиться. Можно мы ее приведем? Хотя мы не уверены, что мы ее сможем вообще привести, но она боится к храму подойти вообще. Он говорит: давайте, назначает время. Мы говорим: так, твой последний шанс. И привозим ее. Владыка посмотрел на нее, улыбнулся и говорит: так, вы двое теперь пойдите погуляйте часика полтора-два, и потом возвращайтесь сюда. Пошли, детка, говорит, поговорим. Мы часика через два приходим, видим ее сияющую. Владыка такой радостный, говорит: вот, получайте нового человека. Просто девчонка засветилась изнутри, на себя не похожа, красивая стала. И мы, поскольку мы были в курсе всей ее огромной проблемы, ну, мы поехали к нам, да, и спрашиваем: а что ж тебя Владыка говорил? Она говорит: А вообще я почти ничего не помню. Но только все, теперь все понятно. Мне все понятно вообще. И вот это то, что при подходе к владыке уже начинало становиться понятно, это да. А ну и кроме того, да, он растил наших детей. Он же их и крестил, он же их и вел. Ну, понятно, они не исповедовались, но дети очень владыку все любили. И наши, конечно, и на колени, и за бороду потягать, и все такое прочее. Все как положено было. И даже когда мы сюда переехали, а владыка вскоре умер. Когда бывают у парней, особенно подросткового возраста, трудноразрешимые проблемы, когда родители могут быть и не авторитет. Ему всегда говорили: а ты наябедничай, владыки. Ты не можешь решить эту проблему. Мы иногда и не знаем, что тебе посоветовать, а иногда знаем, да, да ты не послушаешься. Наябедничай, владыки. Мы и сами, в общем-то, стали молиться владыке. Он сказал, что я всегда буду с вами. Я всегда буду вашим духовным отцом. Вот когда мы уезжали, он сказал, я всегда буду вашим духовным отцом. Он и сейчас наш духовный отец. Мы ему молимся. Владыка действительно реально помогает. Сейчас.
Завершающую третью часть интервью с Ириной Борисовной Ратушинской слушайте в воскресенье в 22 часа по московскому времени.